Я вас категорически приветствую.
Клим Саныч, здравствуй.
Добрый день. Всем привет.
Обо что?
Давно не говорили про хорошие книжки, а это упущение. Вот давеча забежал в Букашку, дом старой книги, всякой разной, бывшей в употреблении, нашел книгу Михаила Псела «Хронография».
Я всегда думал, что он Псел.
Написано Псел.
Грек?
Да, у меня была, он-то сам думал, что он Румей.
Угу. Ошибочно.
Ему виднее. Да, конечно, грек. Это замечательное произведение XI века, один из базовых памятников историографии, источников Византийской империи XI столетия. Очень интересная книга и очень интересный автор. Всем рекомендую почитать. Вышла в серии «Исторические памятники исторической мысли». В каком году? В 78-м. О, как раз год было, когда он вышел.
Проклятые совки скрывали историческую правду.
В переводе Любарского. Так это ж даже не требует специальной какой-то аннотации. Конечно, скрывали. Цена вот рубль 60, 52 700 экземпляров.
Неплохо. А переводчик Любарский работал, наверное, в рамках программы государственного антисемитизма.
Уверен, что в КГБ пребывал.
Наверное, штатным сотрудником.
Да, да. Не менее майора. Вот, учитывая, что 52 700 экземпляров, это наверняка майор. Был бы полковник, было бы 100. Кстати, всем на заметку, сейчас 52 700 экземпляров даже для легкого художественного чтения – это запредельный тираж, такого просто уже не бывает. А тут даже не то, чтобы научная литература, а, строго говоря, источник XI века таким тиражом издан. Вот, это к вопросу о том, как ценилась история в Советском Союзе. Но пока про Михаила Псела. Михаил Псел – это очень интересный человек. Родился он в 1018 году в семье чиновника Константинопольского, так, средней руки. Мы очень мало и почти ничего не знаем о семье данного деятеля.
Он ничего не писал?
Он писал очень много, но в основном про себя.
А как считаешь, он писал сам или диктовал?
Нет, нет, нет. Михаил Псел, если бы диктовал, то… А, ты имеешь в виду, был ли у него спичрайтер или он надиктовывал кому-то? Трудно сказать. Конечно, у него были обязательно переписчики, потому что, чтобы это как-то размножить, должен быть, конечно, переписчик. И поэтому не так важно, писал ли он от руки или диктовал кому-то. Потому что потом это все равно 20 раз переписывалось специалистами с хорошим почерком. Потому что какой был почерк у этого деятеля, вдруг у него был поганый почерк, и мы бы не смогли его прочесть как врачебный рецепт. Вот была бы беда. А так с удовольствием читаем.
Читая Федора Михайловича Достоевского, я с удивлением обнаружил, что красота почерка в те времена у чиновника была крайне важна.
Конечно.
Чтобы ты аккуратно писал, красиво, чтобы это было читаемо.
Печатной машинки-то не было.
Да, да, да.
Приходилось все это вырабатывать, красоту, округлость букв, завитушек, чтобы было понятно, что ты вообще хотел донести.
Меня в детстве учили писать этой ручкой, которую макали с остальным пером.
Как у нас говорили в Ленинграде, всегда вставочка. Это вот она и есть, вставочка.
Я в Радянской Украине учился, поэтому у нас она так не называлась. Вот. Но нажимная, волосяная, там округлости всякие, прописи стрелицы, муки принимал.
Адские.
Зато почерк от нее очень хороший. А потом, как ввели шариковые ручки, так и пропала Россия сразу. Как курицы лапой царапают.
Вот, я когда лет 10 на компьютере проработал, я вообще перестал узнавать свой почерк, потому что что это?
Но больше всего…
Он пропал, просто почерк фактически.
Это да. Больше всего мне нравятся американские эти самые, которые… Авторучки, извините, нет, то они вот так пишут, то они вот так авторучку делают, пишут.
Да, там,
вот. Кто за этим следит вообще, я не понимаю, что это такое?
Потому что в школе по пальцам линейкой перестали бить. Надо бить по пальцам линейкой за плохой почерк, и сразу у всех будет хороший
пропала
почерк.
Пропала Америка. Пропала вот это Америка, вот непоротое да. Поколение. Что поротые? Мы тут только сегодня с Севой обсуждали. Поротые построили величайшие цивилизации. Да. А вот что не поротые построили, это не мы еще посмотрим.
Да. Да, так вот Михаил Псил, поротый.
Изрядно.
Изрядно поротый Михаил Псил. Звали его, конечно, Константин. Потому что он был Константин, а Михаилом он стал позже.
Творческий псевдоним.
Монашеский.
Борис Акунин.
Монашеский псевдоним. Да, в результате он все-таки ушел в монахи. Монашеский псевдоним у него Михаил Псил. А человек поступил в школу в 5 лет, как положено было. Поротому римлянину, и его там до 8 лет пороли. И, в принципе, 8 лет кончалась начальная школа, и уже можно было выходить в мир, но…
Пороли в хорошем смысле?
По жопе.
Так.
Розгами. А 8 лет можно было выходить в мир, но, как он сам пишет про себя, его маме Феодоте явился во сне лично Иоанн Златоуст и сказал, что это будет великий человек, продолжайте учить.
Иоанн Хризостом.
Да, так точно. Иоанн Хризостом повелел учить, мама послушалась, и до 16 лет Псил учился. Получив блестящее образование в то время, как он писал, когда я закончил слушать поэмы, не уточняя какие, всем понятно, что это поэма Гомера, потому что для грека поэма без уточнения, чья это поэма, это только Гомер. Точно так же, как город для римлянина – это Рим, и не нужно пояснять, что это за город. Если говоришь просто город, то это понятно, какой город. То же самое, если говоришь поэмы, понятно, что это Илиада и Одиссея.
В Новгородской области, что характерно, наблюдается примерно та же картина. Все ездят в город, они никогда его Новгородом не называют.
Да, так а что, зачем уточнять, это же понятно, это еще с тех времен, когда Карфаген только был основан у нас в X веке. Ну, наш Карфаген.
Да.
Отечественный.
Карфаген, кто не знает, это Новгород.
Да. Этих карфагенов по всему миру ужас сколько. Просто ужас. Карфаген, Картахена, Нойенбург. У нас Новгородов сколько, кошмар. Ну вот, к Михаилу Константину Пселу. Выучившись, да, он как раз закончил учиться в начальной школе. И вот все его детство пришлось на правление нашего любимого византийского императора Василия II Болгаробойца, который умер в 1025 году.
Матёрый геноцидчик.
Матёрый геноцидчик, да, он с кем только не был, в Сирии воевал, в Болгарии воевал, везде воевал. Хороший был человек, да, и при нем империя достигла, ну, по крайней мере, к началу XI века максимального расцвета, но когда он умер, этот расцвет немедленно кончился. Потому что империя была, скажем так, тяжело больна, потому что к феодальным отношениям они переходили очень туго. Старая организация еще такого позднеантичного типа уже терпела полнейший крах. Войска невозможно было набирать, и поэтому несчастному Константину Псилу пришлось жить, в общем-то, в эпоху упадка, когда все сжималось, ужималось, но при этом вся жизнь, как полагается, в кризисной стране сконцентрировалась в столице. Потому что на периферии там полный бардак, разгул, шатание и печальный катаклизм. Вот. Ну а в столицу как-то все течет деньги, люди, и поэтому там была очень бурная жизнь. И Константин Псил провел при дворе 30 лет. То есть про придворную жизнь знал, мягко говоря, все. С 1042 года в правлении Константина IX Мономаха он оказывается при дворе. Как он сказал, ученость открыла мне двери Константинопольского дворца. До того у него карьерка была такая, прямо скажем, вполне рядовая, потому что он успел побыть секретарем, два раза был фемным судьей. Ну, в общем, был бы обычный рядовой чиновник, но его заметил Константин IX. И вдруг выяснилось, что этот молодой человек умеет замечательно, просто замечательно разговаривать публично и хвалить императора. И он стал ипатом философов, то есть начальником философского факультета Константинопольского университета.
Неплохо. Взлет ракетой.
Да, взлет ракетой, это было 24 года.
Не был ли он при этом случайно гомосексуалистом?
Так, в чём причина? Так как мы. Нет, он. Я сейчас расскажу, в чем причина. Если взять только ораторские произведения, которые дошли до нас от Михаила Псила, это больше, чем от всех ораторов вместе взятых, которые были в Византии за 10-11 век. Мы знаем 80 его ораторских произведений, только ораторских, не считая всего остального. То есть из него пиар-директора Константина IX сделали совершенно справедливо.
Угу.
Потому что судя по тому, что он писал и как он писал, этот человек был потрясающий, парадоксального ума для своего времени, потрясающего и парадоксального, потому что он, во-первых, начисто отходит, ну да, он, конечно, у него есть такие произведения, он умел посыпать человека сахарной пудрой со всем византийским витийством, как положено, полностью придерживаясь античного канона. Да, кстати, по поводу античного канона, он, хотя непрерывно говорит о, там, о православии, самодержавии, какая-то народность, он как философ – это чистый язычник,
угу.
Потому что он полностью воспринимает, конечно, языческую эллинскую культуру. На какие-то православные моменты он ссылается, потому что так положено. Для него это некая такая форма, в которой просто нужно, ну, как все существуют, и я тоже буду. Вот. При этом он, конечно, уходит от традиционных канонов. Это, наверное, из всех, ну, по крайней мере, мне известных, я не великий специалист, но кое-что читал. Так вот, из всех мне известных византийских, ну, и в том числе опосредованных к Византии болгарских, русских авторов, это наименее кондоминированный автор. То есть он использует минимальное количество цитат из уважаемых источников там, Библии, античных философов. И он, конечно, их цитирует, и то, и другое. Вот, но он их используют достаточно мало, чтобы у него был в основном свой авторский текст.
Угу.
При этом он был человек невероятного ума и эрудиции для своего времени. Например, когда император Роман VI Диоген болел, и у его постели находился профессиональный медик, но понятно, что к императору кого попал, не подпустит.
Врача, убийцу старались.
Вот этот человек, он советовал врачу, как лечить и что делать. То есть он думал, что разбирается в медицине лучше. Опять же, тому же Роману он советовал, как строить войска. Хотя он сам признается, что он не то что близко к военному делу не подходил, он даже на лошади не умел ездить нормально, зато много читал. То есть его эрудиция, она вот именно университетская, то есть от слова universe всеобщее, он знал для своего времени ну, максимальный объем знаний, всё. То есть практически все. Да. Это был как Вассерман.
Ага. Только я хотел выкрикнуть. Онотоле.
Онотоле, да. Константине Вассерман. Вот эта хронография тоже очень интересное произведение. Ну, во-первых, конечно, это такая апология византийскому двору. Хотите знать, как было при византийском дворе, причем написано блестящим языком, по-настоящему блестящим и в хорошем переводе, читайте хронографию. То есть от Константина IX Мономаха до Михаила VII Дуки, в это все время, которое Псил провел при дворе, вы все узнаете в мельчайших подробностях.
А как он так не боялся?
А несмотря на то, что он постоянно себя хвалит, потому что это, почему он себя хвалит, я отдельно расскажу, несмотря на то, что он постоянно про себя говорит только в самых превосходных тонах, что, конечно, нужно делить на 10, а то и на 20, что хвастун был безумный. Он никогда не лез на первые роли. Он все время находился на должности философа, ученый, да, он, ну, а он был в самом деле очень классный специалист, и поэтому его никто не трогал. Там эти императоры менялись туда-сюда, и он вроде бы как бы там был востребованной фигурой, но он был востребованной всеми фигурой. Там, конечно, случались у него эксцессы, но это никогда не было серьезно и надолго.
Вот сделаю важное примечание. У нас на зонах есть жесточайшее оскорбление в склонности к гомосексуализму. Слово «педераст» несколько переделанное. А страшнее его есть еще одно слово – интриган. Если человека назвать интриганом, это все туши свет, это гораздо страшнее. Вот интриганом не был, по всей видимости.
Интриганом он был. Он был настоящим византийским придворным, у него руки были по локоть в грязи, прямо скажем. Византийская политика, он, несмотря на то, что не был там, советником лично императора, там, великим визирем и прочее, он все равно участвовал в политике, учитывая, что он участвовал неэффективно, судя по тому, что его не убили, не ослепили, вот. Не кастрировали.
Значит, он никому не мешал.
Да.
Я, как это, как матерый специалист по интригам, не интриган, угу. Значит, он никому не мешал. Нет. Иначе убили бы все равно. Ты ж обязан занимать чью-то сторону. И интриги в чьей-то адрес там плесть.
Да, 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 да. В историографии, кстати говоря, уже.
Или уровень, может, не тот был просто.
Не в хронографии, а в историографии. Всегда. Понятно, что в Византии боролись две партии всегда, партия магнатов-олигархов на периферии, которые тянули одеяло на себя, и местной центральной константинопольской бюрократии, так как Михаил Псел, известно, где родился и где жил, понятно, что он должен был тяготеть
к своим.
К своим. И он тяготел. И в историографии он эту партию называют партией Псела, говоря об 11-м году. Хотя он ей никак не командовал.
Молодец какой. Побольше цинизма, киса.
Да, да.
Людям это нравится.
Да. Ну, он просто столько после себя писания оставил, что, конечно, ну, партия Псела. Да, он такой яркий представитель. Вот. А хронографии чуть-чуть буквально. Тоже произведение, помимо того, что да, я сказал, что там подробно изложено всякое разное интересное про византийский двор константинопольский, но оно еще и по форме интересно очень. Потому что для средневековья, тем более для раннего средневековья, возможны три вида сочинений, которые описывают тех или иных исторических персонажей. Это агиография, то есть восхваление, это, как говорят у греков, псакос, то есть поношение.
Псаки – это поносительница, что ли?
Созвучно. И какая фамилия говорящая оказалась. Вот.
Причем она в оригинале читается как саки.
Да. И историография, то есть абсолютно отвлеченное изложение событий в хронологическом порядке. Угу. Вот. Тут Псел от всех тех канончиков отходит. У него в одном месте может быть и поношение, потом тут же выясняется, что человек, кроме плохого, делал еще и хорошее, и ему тут же делается неплохой памфлетик на полстранички. Угу. Вот, а потом излагается, какие конкретно вещи он делал.
Творческая натура.
При этом, да, он рассказывает о том, что характер формируется при помощи того, что тебе дано при рождении и воспитано дома. И то, что дается при общественном воспитании. То есть он отлично понимал двойственность, составляющую человеческого характера. О чем он пишет напрямую совершенно. То есть он мало того, что он порвал, в общем, во многом порвал со средневековым каноном, он еще и, несомненно, опираясь на античный канон, пошел дальше. Он, конечно, был человек уникальный для своего времени и написал чрезвычайно интересную книжку. У него еще одна есть книжка историографическая, которая находится в собрании монастыря Синайского. Синайского монастыря Святой Екатерины. Это краткая история царей Большого и Малого Рима от Ромула и там докуда-то точно не помню.
Малый Рим – это Константинополь?
Да, то есть Большой Рим – это Римский Рим, а это вот там у него ведет историю… А, да, историю от Ромула, там до не помню кого, за исключением царей, которые там ничего не прибавили, не добавили, не убавили, которых мы опускаем. Вот как-то так вот называется.
Всяких козлов.
Да, мелких козлов. Это мы не будем рассматривать. Вот, писал очень здорово. Да. Отскочив обратно к краткой истории про Ромула, не очень понятно, почему до сих пор не перевели. Потому что, несмотря на весь интерес к этому автору, чтобы, вот я не слышал, чтобы его переводили на русский. Да, специалисты все эту рукопись знают. А что-то как-то ее до сих пор, по-моему, и не освоили. Вот по поводу себя. И не только себя. Вот это типичная совершенно выдержка из Псела. Это о Константине IX Мономахе. «Лишённый радости общения со мной, оставшись без услады моей словесной лиры, Константин снова предался грубым удовольствиям. Посреди изобилующего всякими плодами луга он велел вырыть глубокий пруд с плоским вровень с водой берегом. Люди, не знавшие о пруде посреди луга, хотели, ни о чем не подозревая, сорвать яблоко или грушу и проваливались в воду. Сначала они шли ко дну, затем выныривали и к вящей радости самодержца начинали барахтаться до поверхности».
Смешно.
Да.
Круче только комната смеха.
Да-да-да-да. То есть мы уже из этого отрывка, который абсолютно типичен в стиле, видим, что это не историография в полном смысле слова. То есть это не хроника, не летопись, это больше роман, потому что тут же мы видим мемуарные вставки, тут же, что ни один средневековый автор вообще себе позволить не мог, мы видим, как исторические события излагаются от первого лица, то есть от себя. То есть я вот с императором, а нет, я и император. Вот, в таком духе. Такого очень много. То есть иногда в хронографии вплетаются просто мемуарные вставки. То есть вообще, которые не имеют отношения именно к времяописанию Византии своего времени.
А почему так? Никто не мог. Если этот вот так кривлялся, то остальные уже были после, и глядя на него, почему они...
Каноны были очень сильны, конечно. Потому что... Нет, кое-кто мог, конечно, безусловно. Просто канон был настолько силен, что нужно было обладать а. дарованием, б. эрудицией, с. талантом и известной гражданской смелостью, чтобы вот так со всеми порвать.
Ну, то есть...
Тебя просто читать не будут, чего ты кривляешься?
Однозначно талант.
Да. Ну, если он в 24 года стал спичрайтером у императора, вот так вот с улицы, он же не был каким-то мега-царедворцем, он не был аристократом по рождению, он просто был, да, очень талантливый человек, который позволял себе буквально все, то есть словами играл, как хотел. Вот, да, про войну у него читать, конечно, иногда бывает немножко, не то чтобы, конечно, нет, не смешно, но приходится опять же делить на 10, потому что он про войну ничего не знает, он чисто теоретик. То есть военное столкновение, которое он описывает в большом количестве, в том числе и с нашими дедами-прадедами, которые он описывает, это все нужно делить на 10, он этого ничего не видел, не участвовал. Ну, конечно, читал про все. Вот, в частности, он описывает сражение флота греков с русами на Черном море. Да, на Черном море. Как весь флот греков находился где-то в разных местах, раздерганный по частям, а около Константинополя почти ничего и не было. А сюда поехал большой флот русов. И тогда собрали всякие торговые суда, там лодчонки, и только две триремы было боевые, больше ничего не было. Вот их выпустили вперед, их флот русов окружил и стал пытаться взять на абордаж. Но так очень высокие борта, так сразу это не получалось. В это время с триремах стали... А, да, самое главное, что у трирем не было огнеметных этих сифонов, из которых греки любили всех поджигать.
Передвижной огнемет шмель.
Да, тогда стали просто горшками забрасывать с палубы, начался пожар, и вот потом греки выдвинули в атаку линию небоевых судов, которые не имели бы шансов в прямом столкновении. И таким образом, двумя волнами они одолели всех русских нехороших.
Вот горшечный бой.
Горшечный бой, да. То есть это не очень понятно, как это воспринимать. Ну, описано логично, с одной стороны, а с другой стороны, может, врет гад.
Ну, какое-то странное военное действие, да.
Вот. В общем, советую. Это мало того, что очень интересно, так еще и написано отличным языком. И прямо скажем, для своего времени человек был чрезвычайно продвинутый. Всем советую.
Глава «Внешность царя», «Болезнь царя», «Смерть царя», «Ненависть и зависть императора к Августе», «Бегство царя и его дяди и их ослепление», «Зоя и Феодора». Зоя фигурирует в моем любимом произведении «Драконы моря». «Как Севаста была введена во дворец». А что такое Севаста?
Любовница императора Константина Мономаха.
А Севастополь – это что такое?
Город любви.
Опять внешность царя, болезнь царя, природные свойства императрицы Зои.
Как раз Константин тоже был тот еще фокусник, он открыто сожительствовал с любовницей при наличии живой императрицы.
Молодец.
Чем вызвал просто, конечно, фурор при дворе, что надо же, все можно.
Внешность Василия свидетельствовала о благородстве его природы. Очи его были светло-голубые и блестящие, брови ненависшие и не грозные, но и не вытянутые в прямую линию, как у женщин.
Монобровь.
Да, а изогнутые, выдающие гордый нрав мужа. Его глаза не утопленные, как у людей коварных и хитрых, но и не выпуклые, как у распущенных, сияли мужественным блеском. Все его лицо было выточено, как идеальный, проведенный из центра круг. Морда как блин, что ли? И соединялась с плечами, шеей, крепкой и не чересчур длинной. Грудь вперед слишком не выдавалась, но впалой и узкой также не была, отличалась соразмерностью. Остальные члены ей соответствовали. Молодец, слушай.
Что характерно, Василия он не видел. Он умер, когда ему было 7 лет.
К старости волосы под подбородком у него поредели, а на щеках стали густыми и разрослись, спускаясь с обеих сторон и обрамляя лицо. Они образовали круг, и казалось, что борода у него растет повсюду. Василий имел обыкновение теребить подбородок, немедленно вспоминается сериал «Стена». А особенно, когда возгорался гневом, занимался делами или предавался размышлениям. Другой его привычкой было, расставив локти, упереться пальцами в бедра. Его речь не была гладкой, он не округлял фраз и не распространял периодов, запинался и делал короткие паузы.
Не-не-не-не-не-не.
Скорее, как деревенщина, нежели человек образованный. Смеялся он раскатисто, сотрясаясь всем телом. Ну, интересно, слушай, толково написано. Я не читал, честно скажу.
Я читал давно, потом дал кому-то почитать. Курс на третьем, и с тех пор книга куда-то ушла. А теперь я вот ее возобновил. Но в интернете, я уверен, есть, потому что книга старая, уже, я уверен, 1000 раз оцифрованная. Просвещайтесь, она хорошая.
Ну, так описывал я Константина в посвященных ему похвальных словах. Однако, взявшись за историю, поступить так же не могу. Я не стану извращать истину в историческом сочинении, высшая цель которого – правда. Хотя я опасаюсь поношений и боюсь, как бы клеветники не сказали в укор, что я осуждаю Константина, вместо того, чтобы его словословить. Но сочинение мое также и не порицание, и не обвинительное заключение, а истинная история. Вывернулся, а? Ты посмотри.
Исключительно ловкий
очень
писатель. Да. Исключительно, потому что словами играет замечательно. Очень образованный человек, интересный персонаж.
Михаил Псел. Хронография. Всем читать. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Познавательно.
У нас тут по поводу книжек намечается некий прорыв, потому что одно хорошее издательство
так-так
будет присылать нам на рецензирование современные труды по военной истории, археологии и так далее. Я уже договорился, мне уже первую порцию даже шлют по почте. Вот сейчас она в пути. Так что мы усилим накал роликов про хорошие книжки.
Отлично. Ждем. Да здравствует Почта России.
Ура!
А на сегодня все. До новых встреч.